Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, старейший сотрудник Иркутского областного художественного музея Татьяна Петровна Огородникова. Добрый день, Татьяна Петровна.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Татьяна Петровна, ты сказала старейший, хотя по внешнему виду и не скажешь. Сколько лет вообще вы работаете в музее?
Ну, в этом году исполнилось 51 год, как я работаю в музее.
Только в музее?
Только в музее, да.
Ну,
конечно, я еще кое-где работала, но...
Это подвиг настоящий, конечно. И, Татьяна Петровна, я знаю, что вы человек широчайших знаний, но так как вы работаете в главном здании музея, то есть в отделе западноевропейского, русского и современного искусства, ну, вот такой вопрос, а какая тема-то вам ближе? Какое искусство вам ближе? Русское, современное, западноевропейское?
Ну, так уж получилось изначально, что я заинтересовалась искусством Западной Европы. Тем более, что перед этим я очень долго преподавала в разных вузах Иркутска западноевропейское искусство. И поэтому эта тема мне была близка всегда. И сейчас тоже.
Вот я уверена, что через какое-то время мы с вами обязательно затронем эту тему в нашей радиопередаче. А сегодня давайте поговорим о личных коллекциях. Вообще, вот что такое личная коллекция? Ну, вот вспомним детство наше, да? У нас у каждого были какие-то свои коллекции. Там кто-то фантики собирал, там кто-то этикетки от спичек, от тех же самых жевательных резинок и так далее. У вас же тоже, наверное, была какая-то коллекция в детстве. И вот чем отличается все-таки владельческая коллекция, о которой мы сегодня будем рассказывать? Ну, скажем так, от тех наших каких-то детских увлечений.
Сравнение, конечно. Я просто хочу сказать, что владельческая коллекция – это такой проект, который появился у нас в Иркутском художественном музее несколько лет назад. Потому что собрание Иркутского художественного музея, оно и складывалось не только из источников каких-то государственных, общественных организаций, но и от частных лиц поступали работы. Иногда это были просто отдельные произведения, а иногда это целые коллекции. И вот эти коллекции, личные, частные коллекции, они получили название владельческие. И проект наш как раз подразумевает, что нужно очень подробно исследовать эту коллекцию, рассказать о самом владельце, о его увлечениях, каким образом он собирал свои произведения, и определить его интересы, интерес именно к... Почему именно он интересуется именно этим видом изобразительного искусства и этим периодом?
Ну, я как поняла, да, вот те же наши фантики, те же самые наши этикетки, они пришли, ушли, мы о них забыли. Это просто определенный период жизни. А вот коллекционер, который всю свою жизнь посвятил для того, чтобы собрать уникальное произведение искусства, конечно, заслуживает того, чтобы о нем говорили, вспоминали и хранили эти коллекции,
да,
в таких вот музеях.
Я совершенно согласна.
Как наш музей.
Потому что, как говорил в свое время директор Эрмитажа Петровский, частная коллекция очень долго может находиться в руках собственника, но рано или поздно она попадает обязательно в музей. И вот эти как раз истории мы наблюдаем и с нашими владельческими коллекциями.
Я в одном из журналов, называется этот журнал «Изобразительное искусство» Урала, Сибири и Дальнего Востока, прочла вашу статью, журнал вышел в 2020 году, и статья ваша называлась «Владельческие коллекции. Собрание Иркутского областного художественного музея имени Сукачева». Вот вы пишете: «Истоки формирования личных коллекций Иркутского художественного музея мы находим в далеком Петербурге, начало 1870-х годов, когда студент университета юридического факультета, иркутянин Владимир Сукачев, приобрел для себя первую картину. Сначала 1880-х годов все желающие уже посещали Сукачевскую галерею в двухэтажном доме, его новой усадьбе на углу улиц Ланинской и Первой Иерусалимской, где разместилась несколько десятков картин. Назвав ее одной из редкостей Сибири, французский профессор Бордовского университета Жюль Легар справедливо отмечал почти исключительно русский ее состав. Чем бы ни занимался Сукачев, как городской глава Иркутска и председатель Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, крупнейший меценат и благотворитель Сибири, его не покидала мысль о строительстве специального здания для галереи и передачи ее городу. Мечта не осуществилась при жизни Сукачева, но именно его картинная галерея в 1920 году послужила основой крупнейшего музея Сибири. Около 100 произведений, блистательные по составу коллекции, среди которых шедевр Репина, полотна Трутовского, Соломаткина, Маковского, Авязовского, Боголюбова, и сегодня остаются золотым фондом Иркутского художественного музея. В этом году мы отметили 175-летие со дня рождения Владимира Платоновича Сукачева. Можно ли считать коллекцию Сукачева первой личной коллекцией в нашем городе в конце XIX века?
Безусловно. Которая стала, тем не менее, основой, легла в основу богатейшего собрания Иркутского художественного музея. Конечно, безусловно, надо считать. Она является такой, и особенность, конечно, коллекции Владимира Платоновича Сукачева и следующих частных коллекций, которые поступали в собрание Иркутского художественного музея, в том, что они посвящены как раз определенному периоду, и чаще всего периоду тому, когда сам собиратель жил и увлекался современным ему искусством. Вот как раз ярким примером этому является коллекция Владимира Платоновича Сукачева. Но ведь после 20-го года, в течение всего прошлого столетия, поступало очень много частных личных коллекций. Конечно, в течение всего прошлого столетия очень многие частные коллекции поступали в наш музей. И вот одной из таких очень крупных коллекций является коллекция Фелиса Евгеньевича Вишневского, выставка которого прошла в 19-м году, и каталог которой музей уже издал. Затем была выставка Валериана Вадимовича Величко. Это тоже крупнейший собиратель и коллекционер первой половины XX века. Эту коллекцию, которая насчитывает более 200 произведений изобразительного искусства и редких книжных изданий, подарил нашему музею его племянник Николай Кириллович Величко. Выставка его тоже прошла в 20-м году. И, наконец, в 22-м году мы с вами видели выставку. Коллекция принадлежала крупнейшему собирателю уже города Иркутска. Это Минею Яковлевичу Любовичу. Выставка прошла в 22-м году, а сейчас готовится каталог этой коллекции. И вот, наконец, еще одна частная коллекция иркутянина Владимира Константиновича Фаворина.
Вот сейчас мы чуть попозже поговорим. А вы знаете, вот просто вот такой вот вопрос личного характера. А когда я работала в Музее истории города Иркутска, мы тоже встречались с уникальными нашими сибиряками, людьми широчайшей души, которые жертвовали свои коллекции тогда вот на рождающемуся музею. Это почетные граждане города Иркутска. Геннадий Бутаков нам уникальную коллекцию передал. Знаменитый наш врач Изяслав Лившиц, который передал уникальную коллекцию живописных произведений, коллекцию монет, значков, которые сегодня оцениваются в миллионы рублей. И я вот думаю, смотрите, вот Сукачев, ведь он приобретал свои коллекции на личные средства. Для какой цели? Не для того, чтобы вот запереть вот эти произведения где-то вот в своем доме, а для того, чтобы в первую очередь показать иркутянам, просветить иркутян о том, что существуют такие художники, вот такие произведения. Действительно, где Москва, где Иркутск, какие расстояния вот между ними, между Москвой, Петербургом и Иркутском. Ведь по 7 дней люди ехали только вот в нашем замечательном экспрессе, паровозе, когда появляется Транссибирская магистраль. Тот же самый Любович, посмотрите, 20-е годы он передает свою коллекцию нашему музею. Тот же самый Вишневский, тот же самый Невзоров, Корнилов. Вообще вот что заставляет коллекционеров расставаться с тем, что там дорого им доставалось, даже в материальном смысле, и передавать ее в музее? Вот как вы думаете?
Ну, я думаю, что прежде всего это, конечно, удивительное качество патриотизма, потому что эти люди работали для своей страны. Они собирали коллекции, об этом и говорили. Вот, например, известен такой факт, что, например, Николай Петрович Ираков, чья коллекция тоже частично находится в нашем музее, когда в 20-е годы ему американцы предложили очень большие деньги для того, чтобы он продал свою уникальную совершенно коллекцию, он сказал: «Я собирал ее для России». Вот этот патриотизм, он отличает очень многих, ну, то есть всех коллекционеров. И еще очень важный момент, почему при жизни они стараются передать собиратели свои сокровища музею. Потому что не всегда эта коллекция потом может продолжать свою жизнь. Часто она распыляется, когда, к сожалению, родственники, не увлеченные тем, чем увлекался сам, вот этим произведением искусства, собиранием, чем увлекался их создатель этой коллекции, они, к сожалению, часто... Ну, в общем, материальная сторона этого дела их более интересует, чем сама коллекция. Поэтому для того, что, потому что например, Вишневский считал, что его коллекция – это его детище, как также считали все коллекционеры. И это детище должно жить и после его смерти. И единственная возможность продолжения жизни этой коллекции – только в музейном собрании.
Да, и вы знаете, вот опять же, возвращаясь к Владимиру Платоновичу Сукачеву, то, с чего мы как бы начали, посмотрите, ведь 17-й год, он в Петербурге, голод-холод, он перенес уже инсульт, и семья уезжает в Бахчисарай, еще коллекция ведь не была национализирована, была возможность через посредников продать уникальные произведения, но ведь он же это не сделал, он оставил коллекцию в Иркутске, и вот я думаю, не случайно Иркутский художественный музей носит именно его имя. И не случайно мы ведем свою историю, историю музея, именно вот с той самой первой картины, которую он приобрел. Ведь на следующий год художественному музею исполняется 155 лет. Вот если вдуматься вот в эту цифру, в эту дату, это ведь не только же годы, а это действительно люди, благодаря которым и появляются вот такие уникальные коллекции, которыми сегодня гордится наш музей. Но... Давайте перейдем к тому, с чего, в принципе, вот для чего я вас пригласила. Дело в том, что 15 октября 24 года, совсем недавно, в галерее сибирского искусства в отделе нашего музея открылась выставка «Коллекция Владимира Фаворина». Что это был за человек?
Владельческая коллекция Владимира Константиновича Фаворина. Вообще, это уникальная, конечно, коллекция. Она небольшая, она состоит из 54 произведений. В основном это акварели, рисунки, несколько работ живописных. Но она уникальна в своей целостности, потому что она отражает тоже определенный период развитие искусства не только России, но и других стран, так, в частности Франции, Италии. Есть несколько работ китайских, неизвестных китайских мастеров. Но все эти произведения, они как относятся к середине и второй половине XIX века. Мы эту коллекцию приобрели у Владимира Константиновича Фаворина. Первоначально это в 1934 году. Большую часть работ он принес музею, и музей, конечно, с удовольствием ее купил. Затем проходит некоторое время, и в 1940 году его супруга Александра Ивановна приносит еще 8 работ. И таким образом вся коллекция, ну, то есть тоже эти работы были, естественно, куплены у Александры Ивановны, и таким образом коллекция сформировалась. И, конечно, нас всегда интересовало, а кто же такой Владимир Константинович Фаворин? В то время, когда Владимир Константинович Фаворин приносил эту коллекцию в музей, он жил в Иркутске уже долгие годы. Хотя мы знаем, что родился он в Минске в 1899 году, что окончил в Симбирске гимназию в 18 году, и неполный 19 год он служил в Белой армии. В Иркутск он прибывает в конце 1919 года. В Иркутске он закончил университет Иркутский, филологическое отделение, и в дальнейшем был очень известным филологом, преподавателем Иркутского педагогического института, проработал там несколько лет. Он был ученым, он был большим специалистом в области языкознания, потому что его статьи, посвященные разным русским писателям, поэтам разных времен, в большом количестве выходили в разных изданиях, в различных изданиях, как в Сибири, так и в центральных изданиях. Но мы о Владимире Константиновиче Фаворине знали очень мало. Мы знали только до 1941 года. Потому что в 1938 году он был арестован, репрессирован, и срок его был 3 года. Но после того, как он в апреле 1941 года освободился, он покинул Иркутск. И у нас были сведения, что он уехал вслед за Александрой Ивановной, уехал в Бийск Алтайского края. Но, к сожалению, многие попытки найти дальнейшее, то есть сведения о дальнейшей жизни Владимира Константиновича у нас пока не увенчались успехом. Ну, кое-что мы, конечно, нам удалось обнаружить из его биографии. Но, к счастью, произошло совершенно уникальное событие, когда 15 октября этого года, этого месяца, вот мы в этом году открывали выставку, то после этого написала нам одна из его внучек из города Екатеринбурга. И она сказала, что она является внучкой, и поэтому сейчас более-менее мы знаем о дальнейшей судьбе Владимира Константиновича. Мы знаем, что, к сожалению, он закончил свою жизнь в Волгограде в 1965 году, то есть всего 66 лет прожил, что он перед этим работал в Екатеринбургском университете, работал преподавателем русского языка и литературы, и, конечно, как пишет внучка, что верится, конечно, абсолютно, на его лекции, на его сообщения собирались не только студенты, но и преподаватели всего вуза, потому что это был очень специалист огромного, то есть большого уровня в области, ну, языкознания.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 30 октября – это день памяти жертв массовых политических репрессий, поэтому то, что вот нам удалось найти, вам, Татьяна Петровна, удалось найти в его биографии, конечно, это очень важно, тем более, что в книге памяти есть упоминание о нем, о том, что он был арестован 17 апреля 1938 года, был обвинен по статьям 58.10, это пропаганда и агитация против советской власти, и 58.11, это организационная деятельность, направленная как бы на свержение советской власти. Ну, такие вот совершенно вздорные как бы домыслы. И вот вы знаете, я о чем подумала, когда вот мы приезжаем в Пивовариху, мы видим стену памяти, где высечены имена жертв репрессий, и ты вот смотришь на даты, даты их жизни и даты их смерти. Вот если бы его арестовали не в 38-м, а 37-м году, то я думаю, что вот не отделался бы он 3 годами ареста, а, скорее всего, попал бы вот именно вот под этот каток, расстрельный каток. И вот когда вы говорите о том, что практически ведь сломали человека, ведь такой талантливый человек, он мог достичь действительно огромных высот, а ведь реабилитировали-то его всего лишь в 93-м году. Посмотрите, да? То есть сколько лет человек жил вот с таким грузом, грузом обвинений. И, конечно, наверное, то, что сегодня вот есть такая коллекция его уникальная в Иркутском художественном музее, наверное, это вот та самая замечательная страница памяти, которой, наверное, так не хватает нашему обществу. Мы говорим об этом человеке, мы через экспонаты вспоминаем о нем, о его таланте, о его вот даре предвидения, когда он собирал вот эту коллекцию. Вообще вот как формировалась коллекция эта? Еще раз, вот можете рассказать какие-то вот самые, на ваш взгляд, интересные экспонаты, которые сегодня могут наши посетители увидеть?
Ну, я думаю, что коллекция вообще интересная. Я уже говорила, что она целостная. Представлены, во-первых, русские художники там. 4 работы уникальные, графические работы Ивана Вазовского. Все они подписные, 50-е годы. Константин Трутовский, более 10 его, тоже по-своему удивительно и очень ценных рисунков натуры. Сам Константин Трутовский, например, в свое время писал, что когда я прибыл в Малороссию, а рисунки посвящены как раз жизни людей Малороссии, то я был настолько очарован, что взялся сразу за карандаш и начал рисовать все, что попадалось мне на глаза. И поэтому эти рисунки, они как раз и ценны тем. Мы знаем, что у нас в музее есть работа Трутовского, помещики, политики, с таким сарказмом несколько выполненная. А здесь, наоборот, в этих рисунках и доброта, и какая-то даже поэтическое чувство, вот эти непосредственности, которые там, ну, к этим людям, которых он изображает. Есть, например, среди русских художников и такие работы, как тоже по-своему уникальная акварель «Дети, качающиеся на доске» Василия Тима. Тогда ему было этому Василию Тиму, который он являлся, в общем, создателем литографского, серии литографий русской художественной жизни XIX века. И вот тогда, да, и это как раз его акварель относится к тому периоду, когда ему было только 24 года. Если его литографии, рисунки находятся во многих музеях России, то акварель встречается очень редко, что мы тоже очень ценим. Ну и еще хотелось бы, конечно, обратить внимание, что чудесная совершенно коллекция итальянских художников тоже середины и второй половины XIX века. Эти акварели, рисунки принадлежат неаполитанским художникам так называемой школы Пазилиппо. Это очень редкое явление в таком большом количестве. Например, там представлен Джиганти, который был главой этой школы. Она не была как бы официальным объединением, но, тем не менее, объединяла художников талантливых, которые впервые, противовес, допустим, академическому пейзажу итальянской академии того времени, стали работать на натуре, стали работать на пленэре и писали все это непосредственно, непосредственно находясь на природе. И эти рисунки, конечно, то есть акварели удивительные. Удивительно то, что вот это объединение неаполитанских художников в школу Пазилиппо, туда входили целые семейства неаполитанских художников. Мы можем звать Палиццо, семейство Палиццо, четыре брата. И их рисунки тоже представлены у нас. Или Карелли, тоже два брата очень талантливых. И когда рассматриваешь эти работы, то думаешь, а каким образом эта коллекция собиралась? Как она могла бы собраться? И тогда невольно обращаешься к родственникам, к предкам самого Владимира Константиновича. И удалось узнать, что его отец Константин Павлович Фаворин, он был в Симбирске. В Симбирске он был членом, распорядителем Симбирского отделения Государственного земельного банка России того времени. И поэтому, да, он женился на богатой помещице, и у них, да, и надо сказать, что были очень образованные люди, особенно со стороны семейства его жены Мотовиловой, хотя, к сожалению, до сих пор не удалось узнать, имея ее отчество. Но, тем не менее, сохранились фотографии некоторые. И вот есть такое предположение, что это все-таки коллекция наследственная. Она была передана Владимиру Константиновичу, его отцом. Но есть несколько работ, пять удивительных совершенно красочных рисунков китайских мастеров, неизвестных китайских мастеров. Вот эти работы Владимир Константинович Фаворин мог вполне приобрести в Иркутске в 20-е годы, в начале 30-х годов, потому что, начиная с 34-го года, он, как я уже сказала, работал в пединституте. Конечно, человек был очень образованный. И, как говорит его внучка, очень интересовался искусством. И даже сам рисовал. То есть у него были какие-то навыки художественные тоже. Поэтому сейчас, конечно, мы точно не можем сказать, кому изначально принадлежала эта коллекция Владимира Константиновича Фаворина, но я думаю, что все-таки это как раз она принадлежит его родственникам. Кто-то из его дальних родственников в XIX веке, так же, как наш Лейбович, так же, как наш, например, кто еще, Сукачев, собирал современное ему искусство. В этом как раз и заключается целостность этой коллекции, что она принадлежит определенному времени, времени, когда собиратель сам общался с художниками, сам из разных источников приобретал эти работы. Как мы знаем, это делал Владимир Платонович Сукачев, как это делал Минеев Яковлевич Лейбович и многие другие частные коллекционеры, то есть собиратели. Но еще хотелось бы отметить, что в этой коллекции тоже очень интересная часть, это посвященная французскому искусству того времени, в основном художникам, которые работали в Париже. Тоже очень о многом говорит. И есть такие имена, которые сейчас мы как будто бы с вами не знаем, но в свое время они были очень знаменитые. И многие из них выставлялись постоянно, регулярно, ежегодно, были участниками знаменитого салона парижского. Поэтому, безусловно, это еще раз подтверждает то, что человек, который собирал эту коллекцию, жил в то время и собирал современное, еще раз повторяю, ему искусство.
Ну, а мы, иркутяне, имеем возможность эту коллекцию видеть сегодня благодаря вам, вашим трудам, потому что атрибуция это огромная, очень тяжелая, непростая работа, и то, что вам удалось все-таки вот эту коллекцию исследовать, атрибутировать, изучить и самое главное, показать ее иркутянам, но это да. Огромная работа, и, конечно, большое вам спасибо за ваш уникальный труд.
Мы уже надеемся, то есть уже есть такое решение, что на будущий год будет издан каталог коллекции Владимира Константиновича Фалорина.
Спасибо вам за вашу работу, за открытие для иркутян вот этого имени, хотя, конечно, коллекция и хранилась в музее, но вы ее впервые публикуете. Это замечательно. Татьяна Петровна, ну и вот самый последний вопрос. Хорошо, вот Фаворин сегодня, а что будет завтра? Какие планы у вас?
Ну, у нас еще много таких частных коллекций. Например, Евгения Петровича Корнилова, ленинградского собирателя, который, кстати, в 20-м году вместе с Красной 5-й армией был в Иркутске и общался со многими иностранными художниками. В то же время было много военнопленных художников. Вот об этом надо говорить, надо рассмотреть эту коллекцию, потому что она у нас тоже уникальная, которая осталась после того, как они покинули Иркутск в 20-е годы. Художники военнопленные Первой мировой войны, я имею в виду, конечно. Да, есть коллекция, она очень разнообразная. Это Николая Петровича Иракова. Она очень разнообразная по количеству. Она уникальная, знаете чем? Она уникальная даже целостность с одной стороны, а разнообразием представленных целых эпох произведений искусства.
То есть впереди напряженный, но очень и очень интересный труд. Татьяна Петровна, спасибо вам большое за то, что вы сегодня согласились прийти сюда к нам, рассказать о личных коллекциях. И, конечно, хочется поблагодарить вас за ваш, повторяю, очень непростой и в то же время очень-очень благородный труд. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, сегодня хочу напомнить, у нас в гостях была один из ведущих, старейших сотрудников Иркутского областного художественного музея Татьяна Петровна Огородникова. Благодарим вас, ну и, конечно, с нетерпением ждем ваших новых исследований и новых публикаций.
Спасибо вам большое.
Наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.